Добрый вечер всем. И мы сегодня, я знаю, что мы обещали начать новый цикл уроков, но сегодня, скажем так, немного более актуальная тема, которую мы затронем, это пост, который нас ожидает 17-го Тамуза. И когда вот мы обещали, что сегодня мы начнем новый цикл, как-то я совсем забыл как-то посмотреть на календарь и увидеть, что этот пост совсем близок к нам. Поэтому сегодня я, с вашего разрешения, выделю определенное время и поговорим о этом посте. Почему мы вообще постимся? И что собой представляет этот пост? В чем его важность? Для того, чтобы это понять, надо понять общую концепцию постов. Почему вообще нужны посты? Да, понятно, когда-то произошло какое-то несчастье, будь то разрушение храма 9 ава, будь то, как мы с вами увидим, причины, которые были 17-го Тамуза, еще разные. У нас было, к сожалению, много там было убийства одного из вавилонских наместников, который привел к нашему последнему изгнанию из Израиля в Вавилон, это вот это пост Гедалья. Да, у нас было, к сожалению, в нашей истории много неприятных случаев, много неприятных ситуаций. И, ну, понятно, да, мы грустим об этом, это вспоминаем, но почему траур действует до сих пор? Для чего вообще изначально нужен пост? Особенно, если мы с вами затронем тему, вот, по-настоящему, каждый, кто живет в Израиле. Если мы с вами выйдем на улицу, мы с вами увидим огромную, отстроенную, модерную, как бы, лидирующую во всех отраслях науки государства, стабильной экономикой. Да, конечно, есть свои недостатки, конечно, есть свои проблемы, как и в любой другой стране. Но практически мы с вами видим отстроенную, мощную, огромную, большую страну. Огромную, я имею в виду не по территории, конечно, огромную с точки зрения экономики, с мощной армией, с мощной полицией. Все работает, медицина одна из лучших в мире. Чем мы практически так переживаем о том, что когда-то давным-давно наши враги разрушили наши стены города, нас изгнали из Израиля, разрушили храм. Да, было такое событие, но слава Богу, мы как бы уже живем в богатой стране. Для того, чтобы понять, почему мы постимся сегодня, надо понять, в общем, такое, что собой представляет концепция поста. Вообще, почему надо, вот почему это важно, важно держать вот в еврейском календаре эти траурные дни. По-простому, у нас есть несколько подходов к объяснению, что такое пост. Рамхаль и многие другие мистики утверждают, что еврейский календарь, в нем наложена каждая дата, она проявляет ту или другую форму изобилия Всевышнего. И в этот день проявляется, в эти дни проявляется та форма изобилия, которая вот исходит на землю через вот это вот, скажем, через еврейский календарь. Когда мы видим, что накапливается определенное количество больших несчастий, нам понятно, что эта дата, она несет несчастье. Эта дата, она плохая, несет несчастье и так далее. Чтобы, не дай бог, не попасть и тоже вот этот же список несчастных, таких вот несчастных событий, именно по этой причине мы делаем чуву, раскаиваемся, постимся, раскаиваемся и так далее. Но есть также и более, скажем, простой, рациональный подход, который говорит о том, что пост – это не просто памятный день. Это не просто грустный день, это не просто какой-то памятный день. А пост – это день, который предназначен для того, чтобы мы сами себя исправили, чтобы, не дай бог, не повторить те же самые, не влипнуть в те же самые ситуации и не повторить те же самые поступки, которые нас привели к этому, вот, то, что мы сейчас с вами будем разбирать, к этим ситуациям, к этим вот грустным историям и так далее. Надо понимать такую вещь, когда происходит какое-то событие в мире, мы, верующие люди, понимаем, что, конечно, у этого события может быть много физических объяснений. Вполне может быть много физических объяснений. Но нам понятно, что также есть какое-то, за пределами всех физических объяснений, существует намерение высшее, существует власть Всевышнего, существует намерение Всевышнего, чтобы это произошло именно вот в такой форме и так далее. То есть мы с вами разбирали на уроках, вот в прошлом цикле, на уроках Рамбам разбирали там, допустим, ситуацию, когда человек бежит там, не знаю, от какого-то бандита и преступника, и вдруг там отрывается мотор от кондиционера на каком-то там 9-го этажа и убивает преступника как раз тот момент, когда тот замахнулся на еврея и готов был там его уколоть и так далее. Вопрос, где здесь произошло чудо, совершенно обычный поступок. Если мы проверим с вами статистики, я думаю, что мы с вами увидим, что раз в год по определенной статистике столько-то и столько-то моторов, кондиционеров обрываются со стен дома и падают вниз. И даже, может быть, по статистике есть определенные люди, которые от этого страдают. То, что этот кондимотор упал и кого-то поранил, здесь никакого чуда нету. Но мы, как верующие люди, понимаем, что надо смотреть чуть глубже. Надо смотреть не в сами законы физики, не в сам физический мир, который нам представляется. А мы, как верующие люди, понимаем, что за пределами законов физики существует что-то еще, существует какое-то намерение Всевышнего, существует власть Всевышнего, которая приводит и создает, и намеревается то, что есть какая-то цель, к которому все стремится. И поэтому, когда даже мы находимся с вами вот совершенно обычно, вот мы с вами разберем ситуации, которые были вот, которые привели к 17-му Тамузу. И практически с точки зрения истории они совершенно нормальные. То есть это ситуации, которые происходили не с одним народом. С многими народами, тем более тот народ, который уже существует тысячи лет, самый древний народ на Земле. Естественно, что в его истории будут определенные такие вот проблемные моменты. Это совершенно естественно, совершенно нормально. Почему же тогда мы постимся и раскаиваемся, причем одно к другому? Ответ, потому что нет. Мы, верующие люди, мы понимаем, что ничего и никакой случайности, ничего нормального в этом мире нет. Если произошло какое-то событие, оно произошло по нашей вине. Оно произошло потому, что мы что-то где-то там совершили не так, как следует. Мы где-то привели к этому. Поэтому мы в первую очередь должны провести такой анализ души, то, что называется на иврите хешбон нефеш. Мы должны проверить сами себя. Да, здравствуйте.
Вот.
Да, я все. Вернулся.
О,
у меня просто был скачок в электричестве, вот почему-то по всей улице выбило свет. Я
посмотрел. Ну вот видите, все в порядке, теперь вы с нами. Да. Люди вот вас ждали, так что все хорошо.
Отлично, да, извиняюсь, еще раз, это не наша вина, но все-таки все равно, да, было неприятно. Одну секунду, да, давайте вернемся к теме. Да. Так вот, мы живем постоянно, мы находимся в постоянной жизненной рутине, и это нормально, то есть это то, что как бы нормальный образ жизни. Но нам требуется иногда такие, как сказать, определенный тормоз такой, остановить жизненную рутину для того, чтобы мы могли остановиться, для того, чтобы мы могли посмотреть, а не сбились ли мы с пути во всей этой жизненной рутине, а не потеряли мы приоритеты своей жизни, а не сбились ли мы с наших ценностей. И дело в том, что когда мы находимся во всей этой жизненной рутине, это очень тяжело сделать. Рамхаль пишет в нескольких книгах, также в Месилат Йешарим пишет, что по-настоящему жизненная пути, вот эта жизненная рутина, это один из самых таких вот отводящих от служения Всевышнему, от продвижения человека, один из самых таких вот больших проблем, которые существуют. Опять же, мы не можем без нее жить, конечно, у нас всех своя жизнь, свой образ жизни и так далее. Но мы все-таки, нам требуется иногда, как бы сказать, поставить свою жизнь на определенный тормоз, поставить свою жизнь на определенную такую вот паузу, для того, чтобы остановиться и посмотреть вокруг, не сбились ли мы с пути или нет. У Рамбама очень красивый такой пример есть. Он пишет в предисловии к Муре Невухим о вот этом сверкании человеческого сознания. Вот представим, мы с вами заблудились в глухом лесу. У нас нет ни сотовой связи, ничего. И мы идем в темном-темном лесу, где даже ни звезд не видно, ничего не видно. Огромный такой густой темный лес. И вдруг где-то сверкнула молния. Пробила молния вот эту тьму, и мы что-то увидели там вдалеке, что-то сверкнуло, вон там что-то сверкает. Если что-то сверкает, наверное, какой-то объект, может, лучше идти к нему. И мы направляемся туда, к этому объекту. Но опять же, сверхнуло, и опять тьма полная. И мы идем, идем, идем в примерном направлении. Потом опять сверхнула молния. И мы увидели, что мы немного сбились с курса с этого объекта. И мы направляемся обратно к этому объекту, опять же идем долго, тоже тьма, и опять сверкнула молния. И тем самым потихоньку-потихоньку мы приближаемся к этому объекту, несмотря на то, что мы постоянно сбиваемся с курса, это нормально, потому что между молниями мы находимся в полной тьме. То же самое происходит с нашей жизненной рутиной. Наша жизненная рутина не дает человеку остановиться и обдумать, и подумать о своей ситуации, и подумать, как он, где он находится, что происходит. И поэтому, именно поэтому и существуют, можно сказать, вот эти вот искусственные, тормоза, которые вот создают нам эти посты, где вдруг мы не имеем права употреблять, то есть мы отказываемся от многих привычных нам действий, как употребление пищи, употребление питья, там, не знаю, есть посты, где там, как 9 ава или Йом-Кипур, где мы там, нас требуется там возлагаться дополнительные еще траурные обязанности и так далее. Это предназначено в первую очередь для того, чтобы человек остановился и задумался. И когда вот нам приводят мудрецы, приводят причины того или иного поста, мы в первую очередь должны осознать, мы в первую очередь должны подумать, исправили ли мы те причины, которые когда-то вот в истории привели к тем событиям или нет. Исправились ли мы? Посты предназначены быть для нас таким вот, своего времени таким вот будильником, такой вот образ будильника, когда вот он нам звонит, и мы должны пробудиться, на секунду, вот в этот день были такие-то и такие-то события. Исправили мы эти события или не исправили ли мы эти события? Это для того, чтобы в дальнейшем избегать вот эти вот причин и исправляться. Практически посты – это неотъемлемая часть служения Всевышнему, как мы уже с вами сказали, как определенный будильник, который выводит нас из такого вот заблуждения и выводит нас из состояния такого вот привычного состояния для того, чтобы мы могли остановиться и проанализировать самого себя, сделать то, что называется анализ души и посмотреть, где мы, на каком направлении мы находимся в этой жизни, куда мы направляемся и соответствуем ли мы нашим ценностям, которые мы до этого перед собой ставили и так далее. Окей, тогда давайте сейчас более подробно разберем сам пост 17-го Тамуза. Нам мудрецы сказали, что есть пять причин, почему существует этот пост. Первая причина, она достаточно, можно сказать, такая ужасная и громкая, это ужасное событие, когда Моше Рабейну спустился с горы Синай, первый раз, вот когда он поднимался, когда он спустился с горы Синай, он увидел перед собой вот это вот торжество, которого евреи танцевали вокруг золотого тельца. И Муше разбил скрижали завета. Это одна первая причина. Само разбивание скрижали завета – это одна из причин, почему мы постимся в этот день. Другая причина – это в еврейском народе, ну, в еврейских законах написано, что когда существовал храм, каждый день переносили то, что называется каждодневно, постоянно жертвоприношение – это две овцы. И это приносилось каждый день. Одну овцу утром, другую вечером. Но есть несколько мнений, когда именно это произошло. Есть мнение, что это произошло во время первого храма, во время Вавилонской блокады. Есть мнение, что это произошло в другой период. Но то, что нам приводит Йосефус Плавиус, как историк пишет, и Талмуд, да, использует Гмара, и мудрецы используют этот рассказ, это то, что в свое время были, во время династии Хашмунаим, был один из королей Хашмунаим, его звали Янай, Александр Янай, он был один из царей хашмунаимовских, из династии Хашмунай. После его смерти правила Израилем Шломцион, его жена Шломциона Малька. Когда она скончалась, она была праведной царицей, в отличие от ее мужа Янай, который был диктатор, но кроме того он был очень мощным полководцем, который смог захватить огромные территории для Иуды. Но она оставила после себя своих сыновей, двоих сыновей. Орканос и Аристобулус. Двое сыновей были, одного звали Орканос, а второго звали Аристобулус. Эти два брата не поделили между собой должность, кто станет Коэн Гадоль. Надо понять еще одну такую вещь. Хашмонеим, когда пришли к власти, они также приняли, также взяли на себя должность Коэн Гадоль. Кроме должности короля, царя, они также взяли должность Коэн Гадоль. И поэтому практически тот, кто будет Коэн Гадоль, тот и это приравнивалось и царю, тот и будет царь. И эти двое братьев, они, там долгая история, началась гражданская война в Израиле между двумя этими братьями, между Орканусом и Аристобулусом. Когда в конце концов Орканус заручился поддержкой там эдомийских племен, пришел в Иерусалим, наложил блокаду на брата, который находился в храме. И представить себе это тяжело, но он тоже, они же, это два еврея между собой подрались. И он решил для того, чтобы ослабить вот эту вот защиту вот этого храма, храмовой горы, где скрывался его брат, они перестали давать им туда овец для совершения вот этого храма, вот это служение, а двух овец и так далее. Это тоже причина, говорят мудрецы, это тоже причина нашего поста, что был вот единственный день в истории, когда существовал храм, и по вине евреев не было принесено каждодневное жертвоприношение. Еще одна причина, были разрушены стены Иерусалима, это было в основном во время второго храма, во время первого храма это было чуть позже, но мудрецы решили соединить это вместе. Также тоже не очень нам известно событие, когда именно это происходило, есть очень много мнений на эту тему, был сожжен свиток Торы в руках одного, которого звали Эпустемус, он тот, кто сжег свиток Торы. Когда именно это происходило и кто он был, это тоже идут споры. Есть, которые приписывают это Римской империи во времена римского правления, есть, которые приписывают это еще Греческой империи, когда вот до восстания Хашмонаим, но был сожжен свиток Торы. И пятая причина, была установлена статуя в храме. Здесь тоже определенный спор идет, когда именно эта статуя была установлена в храме. Есть, которые говорят, что ее установил царь Менаше, который поклонялся кнанийским богам, и в храм он поставил бога Бааль. Бааль это был бог плодородия, бог дождя и плодородия у кнанийских племен. И он поставил вот эту статую бога Бааль, поставил в храме. Есть, которые приписывают это именно греческому периоду, когда была поставлена статуя Зевса в храм. Во всяком случае, мы видим, что эти причины, вот эти, по этим причинам вот, установления статуи в храм, был сожжен свиток Торы, были разрушены стены Иерусалима, гражданская война, или что бы то ни было, которое привело к тому, что не было принесено жертвоприношение, и были разбиты скрижали Завета, это и есть причины того, что мы постимся 17-го Тамуза. Но если мы с вами посмотрим, ну, с первого взгляда никакой связи между этими причинами нету. Я тоже могу прийти, накрутить там какую-то причину, там, не знаю, пало какое-то там, не знаю, еврейское гетто во время там второй, вот, во время катастрофы еврейской. Можно прийти всегда что-то... Почему именно эти события? Вот у нас, как мы уже сказали, еврейский народ это самый древний народ в мире, как народ. Там были другие племена и так далее, но как народ, еврейский народ, как сформированный народ, самый древний народ в мире. Наверное, в его истории были события, и можно сказать, даже более колоссальные, более крутые, которые выпали в этот день. Почему именно эти события были выбраны мудрецами для того, чтобы установить наш пост 17-го Тамуза? Почему именно эти события? Тем, что именно они были выбраны, видно, мудрецы нашли между ними какую-то связь. Видно, мудрецы нашли какую-то связь, и давайте попробуем разобраться, что это за связь и что их объединяет эти события вместе. Для чего нам это надо знать, кроме просто исторического любопытства, как мы сказали. Если есть что-то объединяющее, если здесь какая-то нить, объединяющая эти события, значит, мы должны проверить, существует ли эта нить сегодня, и как можно от нее сегодня избавиться, чтобы, не дай бог, не повторить ошибки наших предков, которые привели часа к разрушению храма и так далее. Первое, то, что мы с вами сказали, это разрушение, это уничтожение скрижалей Завета. Для этого надо разобрать причину, почему Муше это сделал. Меше Хохма, один из комментаторов Торы, задает этот вопрос. Муше спустился со скрижалями завета. Видел, что еврейский народ согрешил. Зачем ты их разрушаешь? Отложи их в сторону. И скажи, сделайте чуву, получите. Не сделайте чуву, не получите. Раскайтесь, исправьтесь, тогда я вам дам эти скрижали завета. Если нет, не дам скрижали завета. Но Муше не так сделал, Муше их разрушил. Разрушил скрижали завета. Теперь надо представить и понять такую вещь. В Торе написано, что скрижали завета пальцем Бога написано. То есть это тоже надо понять, что это имеется в виду. Но во всяком случае, это самая святая реликвия, которую можно себе даже представить. Это нету ничего более святого для еврейского народа. Нету никакой более святой реликвии, чем скрижали завета. Почему же Муше так поступил, что он разбил скрижали завета? И более того, мы видим, что Всевышний с ним был согласен. Правильно поступил Муше. Когда раскаялся народ, после этого Всевышний дал им вторые скрижали завета. Но почему разбил, почему такой резкий поступок? Также мы знаем, что Муше, когда вот получили вторые скрижали завета, в ковчеге вот этом, который носили сыны Израиля, ковчег с собой вот этот, завета, там лежали и цельные скрижали завета, и разбитые скрижали завета. Если они уже разбиты, какой в них смысл? Тем более, когда мы уже получили целые. Зачем носить и те? У нас ты уже получил целые, отлично. Зачем тогда и разбитые с собой носить? Для того, чтобы понять это резкое действие Муше, надо понять еще одну вещь. В чем именно? Как мы можем с вами представить такую ситуацию? Представьте себе, народ, который вышел из Египта, видел, находясь в Египте, величайшие чудеса, которые сотворил Всевышний. Народ, который видел раскрытие моря. Народ, который стоял у горы Синай. Он слышал, видел, ощущал, осознал пророчеством сущность Всевышнего, его разговор с Муше. Он все это видел. Как этот народ за короткий срок времени бросил все и вернулся обратно к своим идолам? Рамбам пишет, что золотой телец, по его исследованиям, Рамбам пишет про себя, что он долго исследовал все виды и все типы древних язычеств древнего мира, и он утверждает, что золотой телец тогда было одно из крупных египетских язычеств. Там какое-то существо с головой быка. Они любили там смешивать там кошка с головой там кого-то, и вот сфинкс, там кошка с головой человека, у них вот там был какое-то создание с головой быка. И это был золотой телец. Но вопрос, как такое можно себе представить, что народ пришел и согрешил, создал, сделал такой страшный грех в массе своей, в крупной своей массе. Объясняет Кузари, в чем именно заключалась ошибка народа. Для того, чтобы понять, в чем именно заключается ошибка народа, надо искать еще одно предисловие. Мы бы с Раташем в следующем цикле с вами поговорим о такой теме, что собой представляет монотеизм. Поэтому сегодня, сейчас я скажу это вкратце. Постараюсь сказать это сейчас вкратце, что собой означает монотеизм. Существует среди историков очень ошибочное мнение. Мне это поражает, до какой степени это мнение, вот это ошибочное мнение вписалось и внедрилось в головы историков, которые занимаются история древнего мира и так далее, они утверждают, что практически вера в единого Бога не зародила, это не еврейская вера. В свое время, мы знаем, что так это и было с точки зрения истории, Рамсес II, фараон в Египте, который вел ожесточенную войну с народами моря, это был конец там, бронзового века, вел ожесточенную войну с народами моря, где он в конце концов их и победил, и изгнал их из Египта. Ему потребовались огромные ресурсы, ему потребовались очень большие ресурсы, и он решил, так как Египет уже сам по себе был крепостной страной, весь Египет принадлежал фараонам, он решил конфисковать имущество храмов. Дело в том, что в свое время, как описывает нам Тора, когда Юсеф дал фараону в свое время совет, вот этих 7 лет голода, потом 7 лет сытости, потом 7 лет голода. Когда вот наступило вот эти 7 лет голода, он продавал пшеницу от имени фараона за очень большие цены. До такой степени, что у египтян практически закончились ресурсы, которыми они могли оплачивать эту пшеницу. И поэтому они все вынуждены были продавать свои земли. То есть Юсеф превратил весь Египет в крепостное государство. Все до единого были крепостные фараону. Сама территория Египта принадлежала фараону. Он мог ей распоряжаться как угодно. Не было частной собственности в Египте. Кроме храмов. Храмы Юсеф не трогал. Почему храмы вот эти языческие Юсеф не трогал? Рамбам нам описывает в законах, в комментариях на Мишна Авуда Зара, описывает, что храмы, языческие храмы использовались очень часто правительством, правителями для влияния на массы. Это были известно так, то, что влияли на массы с помощью вот этих храмов, влияли на массы, на сознание массы, влияли с помощью этих языческих храмов. Поэтому, естественно, Юсеф понимал, что вот этот переход от более-менее там собственной частности к крепостному праву, это может вызвать определенное восстание в народе и так далее. Поэтому он нуждался в поддержке храмов. Поэтому храмы он не трогал. Но когда началась вот эта война с Рамсес II, ему потребовалось много ресурсов, и он решил конфисковать имущество храмов. Но не может конфисковать имущество храмов. Почему? Потому что это храмы и так далее, там записаны законами, не знаю, чем это придерживалось. Поэтому он пошел на другую уловку. Он отменил всех богов в Египте. Оставил только одного. Бога Атон, бога солнца. Египтяне в тот период поклонялись только богу солнца. Его сын был Ахматон, отец, сын солнца, по-моему, переводится. Его сын был фараон, которого называли Ахматон. Он поддержал эту реформу. И в их период, вот этих двух фараонов, была приведена огромная вот эта реформа религии, где Египет отказался от всех остальных богов. Если он отказывается от других богов, значит, эти храмы, они уже не храмы, потому что они с религией никак не связаны, нет других богов. Поэтому таким тем самым образом он конфисковал все имущество, кроме вот этих богов солнца и так далее. Но таким образом мы видим с вами, что в истории египетский народ тоже верил в одного единого бога. Мы видим, что народ, египтяне верили в одного бога. Можно ли сейчас прийти и сказать, что они монотеисты? Многие историки утверждают, что именно вот в этот период евреи вышли из Египта, и поэтому эту идею монотеизма, она как бы зародилась в тот период, когда в Египте было служение одному богу. Но если мы с вами посмотрим на эти две идеи, мы поймем, до какой степени огромна разница между ними. Между ними находится колоссальная разница. Монотеизм – это не вера в одного бога. Монотеизм – это не вера вообще в какую-то цифру по отношению к Богу. Мы более подробно раскроем эту тему Безрат Ашем, когда дойдем до в следующем цикле наших уроков. Но монотеизм по-простому собой представляет веру в единого Бога. Египтяне, которые верили в Бога Солнце, они верили, что каждую ночь этот Бог умирает и каждое утро он воскрешает. То есть они верили в природное явление. Что такое язычник? Представим себе язычник древнего времени, который по-настоящему ничего не понимал вокруг. Он не понимал, почему дождь идет. Он не понимал, почему землетрясение происходит. Почему извержение вулкана происходит. У него не было всех этих объяснений. И поэтому всем этим непонятным явлениям он придавал какие-то божественные, мифические, какие-то божественные объяснения. Извержение вулкана – это бог какой-то, там цунами – это бог какой-то, дождь идет – тоже бог какой-то. И поэтому этим богам надо кланяться, поклоняться и так далее, и так далее. Язычник держит в своем сознании богов в пределах этого мира. В его понятии боги – это природные явления, которые никак не мог их объяснить по-другому. Поэтому это и есть для него боги. Любой язычник, который приносит жертву какому-то богу, он приносит жертву этому богу ради себя, потому что он верит, что он может повлиять на это природное явление тем или иным образом. Он может изменить бурю в море, если он принесет там богу там Посейдону или Нептуну, или там разным другим богам принесет какую-то жертву приношения, и море успокоится. Он глубоко верит, что боги – это природное явление. Только так как он не знал и не понимал, как его объяснить, это природное явление, поэтому он полагался на разные мифы о богах. Как в свое время заметил Стивен Хокинг, что чем больше наука закрывает дыры в себе, то есть чем больше наука поясняет разные природные явления, тем меньше и меньше мы нуждаемся в вере в богов. Данная ситуация, он совершенно прав. Но что собой означает монотеизм? Монотеизм ни в коем случае не означает то, что Бог, он, как мы уже сказали, как это какое-то явление в этом мире. С точки зрения монотеизма, как его описывает Аристотель, Бог – это то, что находится за пределами всего этого мира. Аристотель объясняет Бога как необходимо сущий. Опять же, более подробно объясним, что собой представляет Бог в следующем цикле. Но Бог как необходимо сущий, он заходит за пределы нашего мира, который не относится, он не необходимо сущий. Он может быть, а может и не быть. Что это означает, мы как бы поговорим дальше. Но во всяком случае, Бог, он за пределами нашего мира. Бог за пределами всего происходящего здесь. Он управляет этим миром. Этот мир полностью в его подчинении, этот мир полностью в его управлении, но он за пределами этого мира. Ничего в этом мире не может быть связано тем или иным образом с Богом. Что такое монотеизм? Монотеизм – это не вера, как мы уже сказали, в одного Бога. Нет. Монотеизм – это вера в единого Бога, который единый во всем, среди всех сущностей. Когда я говорю про цифру один, один Бог, два Бога, три Бога, я его ввожу в какую-то определенную категорию и говорю, что в этой категории он один. Когда я говорю, что он единый, я его вообще не ввожу ни в какие категории. Я говорю, что он за пределами каких бы то ни было категорий моего разума, моего сознания. Я говорю о чем-то огромном, выходящем за рамки каких бы то ни было физических и материальных ограничений, и каких бы то ни было там границ. Мы говорим с вами о чем-то абсолютном. Бог – это абсолют. И как мы уже сказали, абсолют не может быть в нашем мире, который полностью ограничен. Абсолют находится за его пределами. Наш мир – это, извините, последствия абсолюта, но не является самим абсолютом. Таким образом, понятно, что евреи, которые достигли идею монотеизма, поняли идею монотеизма. Это намного более глубокая идея, чем ту идею, которую представляли себе фараоны в Египте и египтяне, которые служили. Рамбам в законах Тшува, в законах раскаяний, Рамбам пишет очень интересный закон. Говорит Рамбам, кто такой Мин? Мин – это атеист, человек, который отрицает Бога. Кто такой отрицающий Бога? Кто такой атеист? Рамбам пишет, то есть у Мин нету, у него, он не удостаивается улам аба. Говорит Рамбам, кто такой Мин? Мин – тот, кто отрицает Бога, или тот, кто говорит, что богов два или три. Тогда я здесь по-настоящему это очень интересно. Я понимаю, тот человек, который отрицает Бога, говорит, что Бога нету. Я говорю, что Бог есть, он говорит, Бога нету. Ну, он атеист. Но если человек говорит, Бога два или Бога три, так он отрицает Бога? Наоборот. Он говорит, что богов намного больше, чем я себе могу представить. Я себе представляю, верю в одного, он верит в двух. Почему тот, кто верит в двух богов, он атеист? Наоборот, он не атеист. Он еще более верующий, чем я, который верю в одного бога. Также Рамбам там приводит список того, кто утверждает, что у Бога есть Бог, но у него есть тело. Почему? Там и Раавад на него задает вопрос, как такое можно сказать, сколько раввинов у нас в это верило и так далее. Но почему? Почему он верит в Бога? Ну да, он верит, что у него есть тело. Ответ, потому что когда мы произносим такие определенные слова, каждое слово внесет на себе какую-то определенную информацию. Когда я вам говорю стул, я имею в виду, что вы мне принесли стул. Когда я говорю стол, принесите стол. То есть слово это не просто кидаюсь какими-то непонятными буквами. Я имею в виду что-то. Что собой означает слово Бог? Как мы с вами увидим, Бог означает абсолют. Абсолют в самой абсолютной форме, которую только может себе представить. Абсолют. Как абсолют, понятно, что его не может быть ни два, ни три, ни четыре. Абсолют он абсолют. Мы очень подробно это с вами объясним, почему этого не может быть. Но абсолют это абсолют. Человек, который говорит, что богов два, три, у него есть тело. Этот человек, он может говорить, что он верит в Бога, но он подразумевает совсем что-то другое. Это не тот Бог-монотеиста, которым верим мы. Он верит в богов. Греки тоже говорили слово Бог, Бог. Но их понятия бога были совсем другие. как и у египтян, как и других язычников, они тоже произносили слово «Бог», но имели в виду что-то совсем другое. Имели в виду какое-то природное явление. Теперь надо понять еще одну такую вещь. Если мы в такой форме представляем себе Всевышнего, если мы именно в такой форме представляем себе Бога, как выделенного за пределы этого мира, мы сейчас понимаем еще одну такую, надо разобрать еще одно слово, чтобы было понятно. Мы очень часто используем слово «кадош», «святой». Святой человек, святая земля, святой предмет какой-то. Что такое святой? Вот интересно, с какими людьми я бы не разговаривал, все затрудняются ответить мне на простой вопрос, что такое святой? Мне кто-то говорит, знаешь, вот этот человек, он святой человек. Понятно, что такое святой? У него какая-то аура, у него какие-то крылья где-то прячутся под пиджаком. Что такое святой человек? Многие говорят, он духовный. Но духовный это не обязательно, чтобы был святой. Есть много разных духовных людей, которые ведут духовный образ жизни, но они почему-то не считаются святыми. Допустим, это разные шаманы языческие и так далее. Что такое святой? Святой по-простому, как вот кадош, я не знаю, как на русском, точно ли это перевод этого слова, но кадош на иврите это выделенный. Когда, например, мужчина, юноша посвящает себе девушку, называется кидушин, делает кидушин, посвящает себе девушку, что это означает? Означает, что он эту девушку выделяет из общей толпы всех остальных девушек. До этого она была разрешена всем, могла выйти замуж за кого угодно, а сейчас она запрещена всем. Она сейчас посвящена ему. Он ее выделил. Кадош – это выделенный, выделенный из общей толпы. Теперь вопрос задается, что такое святой по отношению к какому-то предмету в этом мире? Может быть ли святой предмет сам по себе? Мудрецы используют слово «кадош» по отношению к Всевышнему. Говорят, а кадош баруху, святой, благословлен он. Почему? Я объясню. Потому что святой сам по себе, то есть, чтобы его сущность была святым, выделенным, нету ни одного предмета в пределах нашего мира. Все предметы в нашем мире, они подчиняются законам физики. Все предметы в нашем мире состоят из тех или иных молекул, из атомов, из протонов, нейтронов, электронов, кварков и так далее, и так далее. Все состоят из всех этих общих частиц. Все предметы в нашем мире, они соотносятся, как мы уже сказали, они властвуют, они находятся в рамках пределов вот этого закона физики и так далее. Их ничто не выделяет один от другого. Поэтому сказать, что есть какой-то предмет, который выделяется из этого мира, сам по себе предмет, как сам предмет, нет. Единственный, кого говорят мудрецы, что он выделяется из этого мира, это только Всевышний, Акадош Баруху. Он единственный, кто находится за пределами этого мира. Но есть другая вещь. Человек может осветить или посвятить предмет. Как? Когда он берет идею служения Всевышнему, и превращает этот предмет носителем этой идеи. Когда он берет какой-то предмет и говорит, допустим, вот эта ручка, которая у меня в кармане, она, ею я буду писать свои, там, не знаю, новаторские открытия в мире Торы. Или я эту ручку буду использовать, там, не знаю, для чего-то святого. Я посвятил эту ручку. Не то, что ручка святая сама по себе. Она святая все то время, что несет на себе эту глубокую идею того, что вот мы ее используем в служении Всевышнему. Это может быть вполне. Предмет, который мы посвятили Всевышнему. То есть, надо понять такую вещь. Иудаизм посвящает, говорит Рабби Юда Алеви, это очень красивая идея. Иудаизм посвящает не предметы освящает, а освящает идеи. Предмет, несущий святую идею, то есть идея связана со Всевышним, все то время, что он несет на себе эту идею, все то время, что он несет на себе эту идею, он святой. Как только он перестает носить на себе эту идею, пропадает его святость. В отличие от этого, язычники, у них куда угодно, посмотрите, освещают все, что угодно. У них есть святая гора, которая святая сама по себе. Олимпус какой-то или извержение вулкана какой-то. Он святой, там боги, святое дерево, святой предмет. Они освещают очень много святых вещей. В этом месте обитают боги, в этом месте там произошло какое-то событие, в этом месте будет какой-то рагнарёк, в этом месте будет то-то и то-то. У них очень много связано с какими-то определенными местами, которые места святые сами по себе. Если мы с вами посмотрим и зададим себе вопросом, какое самое святое место должно быть для еврейского народа? По идее, надо сказать, что гора Синай. На горе Синай мы получили Тору. На горе Синай мы собрались как народ. Но в самой Торе написано, что 3 дня до и 3 дня после нельзя туда подниматься. Сегодня можно подниматься куда угодно. Более того, у нас есть 2 горы, которые мы повторно получили Тору при входе в Израиль. Ивал и Гризим. И мы точно знаем их местонахождение. Мы знаем, где они находятся сегодня, эти горы. И там опять человек поднимается спокойно на эти горы и делает все, что угодно. Никакой святости нет. Я вам задам еще один вопрос. Представим себе, что мы на машине времени спустились в период Йошуа бен Нун, когда вот еврейский народ зашел в Израиль. И мы спросим, скажи, пожалуйста, дорогой Йошуа, какое самое святое место на земле? Что вы думаете, он ответит? Гильгаль? Почему Гильгаль? В Гильгале в то время находился переносной храм. Мы его спросим, а что ты думаешь про Иерусалим? Скажет, Иерусалим? Там живут евусеи, там храм Бога Солнца. Это самое затумленное место, которое может быть. Мы спросим пророка Илия Коэн или пророка Шмуэль. Скажите, пожалуйста, какое самое святое место на земле? Они скажут, Шило. Почему Шило? Там Мишкан находится. В Шило находится Мишкан. Он перешел от Гильгаль, Мишкан, со временем, и его поместили в Шило. Мы до сих пор знаем, по археологическим раскопкам, мы знаем, где находится Шило. Где находится это место Мишкан Шило. Можете ходить туда налево и направо. Единственное препятствие, которое вам будет, это археологи, которые не любят, чтобы там топтались. А кроме того, с точки зрения святости, пожалуйста, ходите куда угодно. То же самое, если мы спросим царя Шауля, что такое самое святое место на земле. Он скажет, конечно, Нов. Или потом скажет Гивон, после того, как убил всех коней в городе Нов. Он скажет, что Гивон. То есть мы с вами видим, что святость, как в самой Торе написано, в Торе не написано, что храм будет в Иерусалиме. Написано в том месте, которое изберу я, говорит Всевышний. И он избирал, нам написано в Мишнайот, что храм переходил 5 мест. Гильгаль, Шило, Нов, Гивон. И в конце концов обосновался в Иерусалиме. Почему сегодня храмовая гора святая? Она сегодня святая, потому что по закону Рамбама сегодня теоретически еще можно на ней принести жертву, пасхальную жертву приношения. Теоретически, конечно, практически это, к сожалению, невозможно, но теоретически можно. Есть еще какая-то связь между ней. Она еще несет какую-то идею служения Всевышнему. Конечно, то же самое можно сказать со стеной плача. Почему стена плача святая? Стена плача святая, потому что евреи превратили ее в святую. Они выделили это место для молитвы. Выделили это место для молитвы. Есть другая стена, продолжение стены плача, где-то там, которую выделили для реформистов, которые там молятся. Тоже стена храмовая, но она не святая. Она не несет на себе те обязанности святости, которые несет на себе храмовая стена. Который несет на себе, извините, стена плача. Потому что стена плача – это место, где собираются евреи для молитвы и для служения Всевышнему. То есть, что становится святым? Что такое святое? Святой предмет – это именно тот предмет, который несет на себе идею служения Всевышнего. Но как только этот предмет перестает нести на себе эту идею, он перестает быть святым. Потому что иудаизм никогда не освящал предметы. У нас написано в Мишнайот в Псахим, что царь Хизкияу, одно из действий, которое он сделал, и с ним согласились мудрецы, это то, что он разбил медного змея, который сделал Муше там, по указу Всевышнего от укусов змей. Вот это был змей, такой сделанный Муше, который каждый, кто смотрел, вылечивался. Представьте себе, какая святая реликвия. Сам Муше своими руками сделал этого змея. И написано, что царь Хизкияу его разбил. Почему? Потому что, как говорят мудрецы, змей уже перестал использоваться для служения Всевышнему, а использовался просто как какой-то там, не знаю, какая-то примета какой-то, какой-то талисман какой-то и так далее. То есть, как только место или конь, как только предмет уже перестает нести на себе эту идею служения Всевышнего, он перестает быть святым. Поэтому, когда Моше увидел, что еврейский народ осветил золотого тельца, начал вокруг него танцевать и кричать, вот, показывать пальцем, это наш Бог, он нас выведет и так далее, говорит Моше Хохма, для того, чтобы искоренить у них эту ошибку, требовалось какое-то резкое действие, требовалось разбить скрижали завета. Почему? Моше этим хотел показать простую вещь. Самая святая реликвия в мире за всю историю еврейского народа, она не святая, если в ваших глазах она несет на себе вот эту вот святую идею служения Всевышнего. Если вы напрямую нарушаете первые две заповеди, написанные в скрижалях завета, скрижали завета не несут никакой ценности. Поэтому Моше их разбил как акт для того, чтобы проявить то, что нету святости в самом предмете, нету святости в самих каких-то там вещах или местах или предметах, а есть святость в идее, которую они несут. Если они используются для служения Всевышнего, отлично, если нет, нет. Поэтому скрижали завета разбиты и были помещены вместе с ковчегом, со скрижалями завета в одном ковчеге, их несли сказать нам простую вещь, что даже те цельные скрижали, мы должны помнить, что святость не в них, а святость в идее. И что нам об этом напоминало? Напоминало те разбитые скрижали, которые несли с собой евреи по пустыне, вот там скрижали завета и так далее. То есть в ковчеге завета. Поэтому они несли и разбитые скрижали, и цельные скрижали завета. Таким образом, когда мы с вами видим, что произошло, что практически произошло в период, когда Моше разбил скрижали завета, произошла крупнейшая ошибка. Люди перестали использовать предметы данной ситуации, предмет какой-то определенный, чтобы это ни было, перестали использовать по назначению служение Всевышнему, а стали использовать их в своих целях. Они использовали золото, вместо того, чтобы посвятить его в мешкан, они использовали в переносной храм, они использовали его для создания какого-то язычества, думая, что само золото святое, ведь еврейский мешкан был построен из золота. И все предметы в мешкане были золотые, значит, золото имеет какую-то святость. Нет, золото не имеет никакую святость. Идея, которую несет на себе тот или иной золотой предмет, имеет святость. Именно поэтому были разбиты скрижали. Второе громкое событие, то, что мы с вами сказали, то, что не было принесено жертвоприношение. Что там с вами, что мы с вами рассматривали, что там произошло практически? Произошло то, что во время Хашмунай, правления династии Хашмунай, государство Израиль перестало быть в глазах людей как святой страной. Почему Израиль святая страна? Израиль святая страна, потому что, как написано в Мишнайот в Килим, есть определенный мицвот, который мы можем выполнить только здесь. Есть определенные заповеди, которые мы можем выполнить только в Израиле. И поэтому Израиль считается святой землей. Заповеди десятины, заповеди там определенных жертвоприношений, которые мы приносим, они могут быть только из плодов земли Израиля. Поэтому Израиль святая. Израиль святая земля. Почему? Потому что она используется нами для служения Всевышнему. Но когда Хашмунай пришли к власти, может быть, и первое поколение Хашмунай были большие молодцы, но второе и следующее поколение Хашмунай, они уже были далеко-далеко коррупционные, политически связанные, вели разные интриги, которые приводили нередко к гражданским войнам. И представьте себе, двое братьев поспорили о должности Коэн Гадоль, великий жрец, первый жрец. Первосвященник. Первосвященник – это самая святая должность, которая есть в еврейском народе. Первосвященник – это самый святой человек в народе. Они же подрались ради этой должности, пролили огромное количество еврейской крови. Более того, у нас там описывает Йосеус Плавий, что они привели туда одного праведника, которого звали Хонеа Меагель, чтобы он проклял тех, кто находится в Иерусалиме, кто находится в блокаде вот на Храмовой горе, и он отказывался. И представьте себе, они пытали этого праведника, они его избивали, пытали, ломали руки и ноги, чтобы он согласился проклять тех, кто находится. Это до какой степени надо с ума сойти? То есть они даже святости самого праведника, они уже думали, у них уже полностью сбилось все вот это вот понятие святости. То есть они думали, что само слово самого праведника, оно уже какое-то абракадабра, какое-то слово само по себе несет какую-то святость и так далее. И поэтому они позволили себе ужасно, в конце концов они его убили, потому что он отказался проклинать других евреев, а наоборот встал и благословил. За это они его и убили. То есть мы с вами говорим, что мораль еврейского народа докатилась до того, в тот период, в этой гражданской войне, докатилась до того, что все приоритеты, все понятия святости изменились. В их понятии уже должность Коэн Гадоль, должность вот этого первого священника, она перестала нести на себе какую-то идею. Это уже стала должность святая сама по себе. Не имеет значения, он верующий, он неверующий. Представьте себе, один из этих братьев победил, убил второго, перерезал пол народа, стал первосвященником. Почему? Потому что как он сейчас несет на себе эту идею служения Всевышнему? Конечно, нет. Потому что он опять же забыл эту главную идею, забыл этот главный смысл, что мы не освящаем предметы. Не Коэн Гадоль, как Коэн Гадоль. Не вот этот первосвященник, он святой. А его идея служения Всевышнему, она святая. Если бы они это помнили, они бы не дошли до этого страшного кровопролития, которое было. То же самое мы с вами можем сказать и о многих других вещах. Люди, которые, очень часто мы знаем, люди, которые, скажем так, относятся к словам Торы, к высказываниям Торы, как святая вещь сама по себе. Я вам хочу зачитать коротенький закон в Рамбаме, который как раз говорит на эту тему. У нас есть запрет в Торе произносить заклинания. И говорит Рамбам, тот, кто нашиптывает над раной, человек раненый, кто-то нашиптывает над раной отрывки из Торы. Или произносит фразы из Торы над ребенком, заговаривая испуг. А также тот, кто кладет рядом с ребенком святые тексты или тфилин, чтобы тот спокойно спал. Он не только нарушает запрет заклинать и верить в приметы, но он и отрицает саму Тору, так как делает Тору лекарством для тела, тогда, когда лекарство для души. Как сказано, и будут жить для души твоей. Но, надо подчеркнуть, если здоровый человек читает отрывки из Торы или псалмы, чтобы в заслугу изучения Торы избежать бед и вреда, то это разрешается. То есть, говорит Рамбам такую вещь. Человек, который читает Тору, верит, что слова Торы как какие-то колдовство какое-то, которое способно спасти человека, как какое-то колдовство, которое способно физически повлиять на человека, в его глазах Тора теряет весь смысл. Тора святая не из-за просто своего текста. Тора святая из-за самой идеи, которую она себе несет. Тора святая, вот если мы с вами возьмем свиток Торы, мы из этой кожи могли сделать ремешок, могли сделать все, любой другой кожное изделие. Но мы посвятили эту Тору для того, чтобы написать там глубокие идеи самой Торы, глубокие идеи служения Всевышнему. И если человек использует Тору как для каких-то своих физических потребностей, он отрицает саму Тору. Он отрицает саму идею, которую несет на себе Тора. Потому что главное, что, почему Тора, она святая, не из-за кожи, и не из-за чернил, и не из-за слов, которые там написаны, а из-за идеи, которая произносится этими словами. И как только Тора теряет эту идею, она перестает быть святой. Опять же, конечно, на нее возлагаются определенные законы нашего поведения к этой Торе. Мы не имеем права ее пренебрегать, как и любой другой вещью, которая когда-то использовалась в мицвот. Нам она должна проявлять уважение к Торе, потому что когда-то она использовалась в мицвот. Но Тору, которую написал Мин, написал атеист, Тору, которую написал атеист. Он переписал ее слово в слово. Говорит, мудрецы, эта Тора сжигается. как? Это же святой, какая разница, кто сказал абракадабра? Сказал какой-то колдун или сказал какой-то простой человек, если слова сами... Нет, слова сами по себе никакого смысла не имеют. Идея имеет смысл. Мы можем сегодня, очень часто я встречаю все вот эти вот, то, что называется, не знаю, как назвать, фестиваль Афрашат Хала, если вы знаете, там люди там выполняют какую-то мицву для того, чтобы эта мицва вылечила больных, для того, чтобы эта мицва привела многих там людей, каких-то там женщин к беременности, а мужчин там к богатству, не знаю, чтобы это ни было и так далее. Они теряют весь смысл самой выполнения мицвы. Мы выполняем мицвот, потому что в них заложена глубокая идея служения Всевышнему. А если я использую это в своих целях, тогда я теряю всю эту идею. Я то, что говорит Рамбам, отрицаю саму Тору. Саму Тору отрицаю. Поэтому надо понимать, что произошло, что объединяет все эти события, которые были 17-го Тамуза. Их объединяет глупость человеческая, которая пытается осветить в своем вот этом какой-то материальный предмет и сделать его святым сам по себе. Это прямой путь к язычеству. Если мы начинаем освещать какие-то предметы, мы начнем освещать какие-то места, начиная освещать какие-то места, мы уже тогда начнем освещать там разные явления и так далее. Опять же, конечно, мы можем взять какой-то предмет и посвятить его служению Всевышнему. Мы можем взять одежду, посвятить ее служению Всевышнему. Мы можем взять любой предмет, любую вещь и сказать, я ее использую в служении Всевышнему, и она будет святая. Она будет святая все то время, что несет на себе эту идею. Поэтому для чего предназначены эти дни, этот день поста 17-го Тамуза? Чему мы должны на что мы должны обратить внимание в первую очередь? Мы должны обратить внимание в первую очередь, реально ли наши действия, которые мы совершаем, реально ли наши действия, они по-настоящему несут на себе эту великую идею служения Всевышнему. Сколько раз происходит, что ради выполнения какой-то мицвы человек куда-то бежит, бежит молиться, оттолкнул другого человека, кому-то локтем заехал по лицу, кому-то на ногу наступил, но он бежит выполнять мицву. Человек, который ради выполнения мицвот готов наступить на других людей, нагрубить другим людям, который не обращает внимания на окружающую среду. Мицва теряет весь свой смысл. Мицва не имеет смысла просто в каких-то действиях. А мицва имеет смысл в том, что мы воспринимаем власть Всевышнего над собой, и поэтому мы ему служим. Идея, заложенная в мицве, она самая важная. Сама идея, а не сама мицва. У нас смешна, с которой мы начнем Бейзрат Ашем следующий цикл. Может быть, как раз вот это и будет то, что я начну следующий цикл. Наша смешна говорит о том, что есть евреи, у которых нету, которые не удостоятся хелек леулам аба. И мы думаем, что это за евреи? Какие-то массовые убийцы? Нет. Думаю, тот, кто отрицает власть Всевышнего в этом мире, или тот, кто отрицает Тору, или тот, кто идеи. То есть, представьте себе, человек выполняет мицву. Как мы с вами поговорим на следующем цикле, выполняет мицву. И он выполняет мицву с намерением, там вот горит на костре ради Бога Великого, там Всевышнего и так далее. И у него нет улам аба. Почему? Потому что его идеи были неправильные. Нету мицвы у нас просто так гореть на костре. У нас есть мицва ликадешем шамаем, святить имя Всевышнего. У нас нету мицвы просто так надеть себе тфилин или что-нибудь такое. У нас есть заповедь послушаться и выполнять заповеди Всевышнего. И если я, выполняю ту или иную заповедь, нарушаю другие заповеди, не обращая внимания на них и так далее, тогда и сама заповедь не несет никакой цели. Мы должны проверить себя. Правильно ли мы относимся к нашему выполнению наших заповедей? Не страдают ли люди вокруг нас при выполнении нашей заповеди? Не грубим ли мы людям для того, чтобы сидеть и учить Тору? Не грубим, не наступаем ли мы людям на ноги, или не, там, не знаю, не калечим ли мы других людей, чтобы успеть утром прибежать на молитву и так далее. Потому что тогда, опять же, мы возвращаемся к тем событиям, которые были у нас 17-го Тамуза. Окей. Я бы, Барух Ашем, успел немножко, украл у вас немного больше времени, но у нас выбило электричество, поэтому, думаю, это немножко зайдет мне заслугу. Но, во всяком случае, желаю всем легкого поста. И Бейзрат Ашем мы с вами увидимся в следующую среду уже с новым циклом уроков. И Бейзрат Ашем, всем хорошего.
Спасибо. Вопросов нету, времени у вас?
Есть, можно? Есть, можно, если есть, да, можно.
Я не вижу в чате вопросы, но у меня есть личный вопрос, если можно. Вот эта история с войной двух братьев Коэнов. В этой истории есть две стороны. Это война двух Коэнов и, можно сказать, подвиг вот этого цадика, праведника.
100%, да. Да, вот. Конечно.
И почему конечно. Мы акцентрируем внимание и нас наказывают за грех вот этих двух Коэнов? И при этом ведь, я думаю, что этот праведник представлял огромную часть еврейского народа, который готов был идти на смерть или держать пытки ради любви к евреям.
Совершенно верно. Но вопрос другой, почему этого праведника все-таки, как мы знаем, не просто убили этого праведника, это также вот эти, то, что мы сказали, этих ягнят не принесли в жертву приношения. И ну, этих каждодневные и так далее. То есть мы видим, что... И кроме того, мы знаем, что многие поддержали. То есть у нас есть... не помню, где это именно написано, точно не помню. Но мы знаем, что были Бейт Илель и Бейт Шамай. Но по-настоящему были, должны были быть Бейт Илель и Бейт Ханан. Если не ошибаюсь, по-моему, был Ханан. Я вот уже не помню. По-моему, был Бейт Ханан. То есть был Ханан и Илель. Но Ханан... Мы о нем ничего не слышим. Шамай, он был второстепенным, то есть его, Шамай заменил Ханана. По-настоящему Наси и глава Санедрина, Наси должен был быть Илель, а глава Санедрина должен был быть Ханан. И Шамай заменил Ханана. Почему? Потому что Ханан со всеми своими учениками пошел воевать на эту войну. То есть я понимаю, что эта война, она реально расколола еврейский народ на две части. Эта война, как имеет, знаете, любая ссора, которая такая вот интересна, все в ней принимают участие. Это было, к сожалению, как понимаю, это подвиг этого праведника, он не отозвался в сердцах многих других народов, евреев. То есть все те или иные евреи приняли участие в этой войне, пока сюда не пришел Помпеус этот, и не навел порядок, вот римский полководец.